Дэрдей Мэтьюсон, «Литература нового завета». Лекция 25, Фессалоникийцам, Тимофею и Титу. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебранд. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература нового завета», лекция 25 Фессалоникийцам, Тимофею и Титу. Хорошо, давайте продолжим и начнем. Сегодня я хочу просто завершить наше изучение первого и второго посланий к Фессалоникийцам, которое мы начнем рассматривать в понедельник, а затем перейти к обсуждению последних трех книг собрания посланий Павла, первого и второго посланий к Тимофею и Титу, а затем к своего рода подведению итогов нашего обсуждения писем Пола, которое может привести нас к пятнице. Но сегодня, по крайней мере, мы начнем рассматривать 1 и 2 Тимофею и Титу, которые, как я уже сказал, являются последними тремя письмами, принадлежащими к собранию посланий Павла, которые мы рассмотрим. А затем мы переходим к последней части Нового Завета, которая начинается с послания к евреям и ведет нас к книге Откровения. Но давайте начнем с молитвы, а затем посмотрим, завершим Фессалоникийцам и начнем с последних трех букв собрания посланий Павла. Отец, мы снова смиряемся, думая и осознавая, что ты будешь общаться с нами как твое творение, как твое творение. И Господь, поэтому я молюсь, чтобы мы помнили о необходимости внимательно прислушиваться к твоему слову как к чему-то большему, чем просто письменное сообщение, но как к набору документов, содержащих не что иное, как само твое слово и твое самое откровение для вашего народа. Итак, попытка понять это точно стоит всей боли и усилий, всего времени и упорной работы. Итак, я молюсь, чтобы этот класс хоть немного способствовал тому, чтобы быть лучше подготовленным услышать ваше слово так, как его слушали бы первые люди, но так, как ваши люди сегодня должны его слушать. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Хорошо, мы закончили рассмотрением второго послания к Фессалоникийцам, которое, как я вам предположил, вероятно, было написано частично как ответ на первое послание к Фессалоникийцам. То есть, возможно, читатели Павла, читатели в Фессалониках, ответили или слишком бурно отреагировали на письмо Павла в первом послании к Фессалоникийцам, а на других, сам Павел во 2 Фессалоникийцам упоминает о возможности письма, которое утверждает, что оно от него. Но дело в том, что фессалоникийцы думали после первого Фессалоникийцам где-то, фессалоникийцы тогда думали, что они уже в дне Господнем. Фраза, пришедшая из Ветхого Завета, «День Господень», относится не к 24-часовому периоду, а к Дню Господню, относящемуся к времени, когда Бог возвращается, чтобы судить зло, а также вознаградить и спасти свой народ. И вот фессалоникийцы думали, что они уже пришли в день Господень. Итак, второе послание к Фессалоникийцам написано прежде всего для того, чтобы развеять у них это представление. И Павел делает это, указывая на эти три вещи, о которых мы очень кратко упомянули в понедельник. Он говорит Фессалоникийцам, что, по сути, вы не можете быть в день Господень, потому что есть определенные вещи, которые должны произойти, прежде чем наступит день Господень. А поскольку все это еще не произошло, то вы не в дне Господнем. Три вещи, о которых он упоминает во второй главе послания к Фессалоникийцам, это бунт, человек беззакония и сдерживающий фактор, о котором Павел говорит, что вскоре появится ограничитель, который будет отнят. Итак, пока не произойдут эти три вещи, день Господень не наступит. И я сказал, что проблема в том, что на протяжении всей истории интерпретации мы не пришли к единому мнению относительно того, чем могут быть эти три вещи. Особенно этот последний, что является сдерживающим фактором. И как я очень быстро пробежался в понедельник, были многочисленные попытки разобраться, что же такое ограничитель. Некоторые говорили, что это была Римская империя. Сама Римская империя была сдерживающим фактором, сдерживающим зло. Некоторые предполагают, что это был сам Бог. Некоторые полагают, что именно Святой Дух был сдерживающим фактором, который будет удален. Некоторые говорят, что именно Церковь является сдерживающим фактором, который будет снят. Другие заявили, что Евангелие будет удалено. Были и другие предположения, так что мы действительно не можем быть уверены, что это было. Частично проблема в том, что, как я уже сказал, вам нужно помнить о двух вещах. Один из них заключается в том, что Павел уже учил их этому раньше. Итак, к несчастью для нас, во 2 главе и 5 стихе 2 Фессалоникийцам он говорит: «Разве вы не помните, что я говорил вам это, когда еще был с вами?» Поэтому, очевидно, когда он присутствовал с ними ранее в одном из своих миссионерских путешествий, он, несомненно, учил их этому. Поэтому теперь он не видит необходимости вдаваться в подробности и вдаваться в подробности. Так что, по-видимому, его читатели знали, о чем он говорит, и те, кто находился в неведении, тоже. Итак, лучший способ справиться с этим, и, кстати, предположительно, это три вещи, которые могли произойти и произойти при жизни Пола. Подобные вещи вполне могли развиваться и происходить при жизни Пола. Но его главная мысль заключается в том, что некоторые события еще не произошли, поэтому фессалоникийцам не следует думать, что они в день Господень. Позже во 2 послании к фессалоникийцам даже есть упоминание о том, что некоторые фессалоникийцы не работают, и есть некоторые предположения, что это может быть связано с тем фактом, что они думали, что, поскольку они уже были в дне Господнем, они собирались отмахиваться от других людей и не было необходимости работать. Но Павел пишет исключительно для того, чтобы убедить их, что до тех пор, пока не произойдут эти три события, чтобы они не были и когда бы они ни происходили, пока они не произойдут, день Господень еще не наступил. Итак, фессалоникийцам не следует обманываться, думая, что они уже живут в конце или в день Господень. Так как же нам сравнить 1 и 2 Фессалоникийцам? С одной стороны, первое послание к фессалоникийцам ясно напоминает Фессалоникийской церкви и христианам, что Иисус Христос может вернуться, и когда Он это сделает, они будут полностью участвовать в событиях, окружающих пришествие Христа. Однако второе послание к фессалоникийцам предостерегает их не делать преждевременных выводов о том, что день Господень уже наступил и уже настал. Итак, в рамках канона, сопоставляя 1 и 2 фессалоникийцам и их немного разные взгляды на пришествие Христа в одном и том же новозаветном каноне, я задаюсь вопросом, не уравновешивают ли они друг друга в каком-то смысле. Итак, первое послание к фессалоникийцам напоминает нам, что Христос может вернуться еще при нашей жизни. Но поскольку, перечитав еще раз главу 4, Павел даже говорит так, как будто Иисус мог вернуться при их жизни. Мы, оставшиеся в живых и оставшиеся при пришествии Господа, будем восхищены навстречу Ему на воздухе. Итак, мы должны жить так, как если бы Христос мог вернуться в нашу жизнь. Однако 2 Фессалоникийцам напоминает нам, что Христос может задержаться на некоторое время. Мы не можем предполагать, что Он обязательно это сделает. Итак, 1 Фессалоникийцам, Христос мог вернуться при нашей жизни. Но 2 послание к Фессалоникийцам напоминает нам, что мы не можем предполагать, что Он обязательно это сделает, Он может и отложить. И дело в том, что в любом случае народ Божий готов к любому сценарию. Я всегда рассказываю эту историю в связи с 1 и 2 посланиями к фессалоникийцам. Я помню, чтобы показать вам, как, если мы подчеркнем любой из этих пунктов, мы можем оказаться под угрозой ошибки. Так, например, если все, что мы подчеркиваем, это 2 фессалоникийцам, которые Христос мог отложить, это может привести к некоторой точке зрения, что ж, рано или поздно я приведу свою жизнь в порядок. У меня достаточно времени, чтобы привести свою жизнь в порядок. Но даже первый Христос мог вернуться в любой момент. Я всегда думаю о том, что на самом деле я был пастором церкви еще во время Первой войны в Персидском заливе, в 1990 году, в начале 90-х, когда президентом был Джордж Буш-старший. И я помню, как однажды, когда война в Персидском заливе разгоралась, я включил радиостанцию, и там был номер христианской радиостанции, и несколько гуру пророчеств сидели за столом, и известная на всю страну транслировалась. Христианская радиостанция. Несколько гуру пророчеств сидели за столом и говорили об этих событиях и о том, как они вписываются в библейские пророчества. И я помню, как один из них сказал: «Ну, нам нужно, мы должны использовать это как время, чтобы поддержать наши попытки евангелизировать и привести наших друзей и нашу семью к Иисусу Христу». И я подумал: «Ну, это хороший совет, но это должно произойти в любом случае, независимо от того, считаете ли вы, что конец близок или нет». Затем мы с следующим человеком, не будем называть имена, чтобы защитить виновных этих людей, следующий человек, у меня отвисла челюсть, когда этот человек сказал, и кто-то довольно известный сказал: «Ну, я думаю, христианам нужно платить деньги. На своих компакт-дисках, опустошают свои банковские счета и вкладывают их в дело Господа, предположительно в его церковь и его служение. Но в принципе, сказал он, потому что это конец». И другой человек согласился: «Да, это конец. И нам нужно принять решительные меры, и вы должны вложить все свои деньги в дело Господа, потому что в конечном итоге это станет битвой Армагеддона и концом света». И это было в 1990-е годы. Итак, спустя почти 20 лет или больше, мне действительно жаль людей, которые серьезно отнеслись к этому совету. Но он упускает из виду перспективу, которую мы просто не можем знать. Христиане должны быть готовы к любому сценарию. Мы должны жить так, как будто Христос может вернуться при нашей жизни, но мы также должны жить так, как будто Он может задержаться. Мы должны жить как Христос, потому что Христос может вернуться при нашей жизни, но мы не можем обязательно предполагать, что Он это сделает. Итак, христиане должны быть готовы к любому сценарию. И на самом деле, я убежден, что этот баланс присутствует на протяжении всего Нового Завета, своего рода ожидание, но в то же время и отсрочка. И я думаю, что переоценка любого из них иногда может привести к заблуждениям, что еще хуже, к довольно глупым действиям, поскольку, надеюсь, никто не воспринял советы этого парня по радио еще в 90-х годах всерьез. Итак, я думаю, что объединение 1 и 2 фессалоникийцев и их несколько разные эсхатологии демонстрирует, как они дополняют друг друга и как нам нужно прислушиваться к обоим. Поэтому, возможно, когда у нас возникает искушение думать, что у нас есть много времени, чтобы собраться с силами и мы просто собираемся заниматься своими делами и наслаждаться жизнью самостоятельно, в соответствии с нашими собственными планами, нам нужно услышать послание 1 фессалоникийцам. Но когда мы испытываем искушение совершить глупые поступки, такие, как вы, возможно, все слышали истории, я все еще время от времени слышу их о людях, которые открыли банковские счета или большие кредиты, потому что они думали, что они этого не сделают. Должны отплатить им, потому что Христос собирался вернуться. Когда у нас возникает искушение сделать что-то подобное, нам нужно услышать послание 2 послания к фессалоникийцам. Вы не знаете. Христос может отсрочить довольно долгое время, и вам придется выплатить этот кредит или что-то в этом роде. Итак, христиане должны мудро жить в свете обеих точек зрения и быть готовыми к любому сценарию. Все в порядке. 1 Тимофею, следующие, точнее, следующие три книги, которые мы собираемся рассмотреть, последние три книги собрания посланий Павла, вы заметите в своей Библии, что, Филимону, последняя книга в собрании посланий Павла в Новый Завет, но мы рассматривали это в послании к Колоссянам по понятным причинам. Итак, последние три письма, на которые мы хотим обратить внимание, это 1 и 2 Тимофею и Титу. Исследователи Нового Завета часто называют эти три книги вместе пастырскими посланиями. Итак, мы уже рассмотрели сборник под названием «Тюремные послания» Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону, потому что они были написаны, когда Павел находился в тюрьме, хотя есть некоторые споры относительно того, где он находился в тюрьме. Но их часто называют пастырскими посланиями, и, скорее всего, по их содержанию для них, вероятно, есть лучшее название, чем пастырские послания, но, вероятно, исходя из их содержания, потому что особенно 1 Тимофею затрагивает ряд вопросов, связанных с церковью. Он говорит о выборе старейшин и диаконов. Он немного говорит о церковной структуре и о том, какова ее функция. И часто Тимофей, что Павел пишет это письмо Тимофею, мы поговорим о нем немного больше, но часто его рассматривают как действующего пастора или лидера этой церкви. Поэтому по этой причине эти письма часто называют пастырскими посланиями, хотя, опять же, для них могут быть лучшие названия, чем пастырские послания. Как мы уже говорили, по моему мнению, книгой Нового Завета, которая больше всего претендует на звание «Письма к Ефесянам», является 1 Тимофею. Помните, я вам предположил, что письмо к Ефесянам, которых мы называем Ефесянами, скорее всего, было написано не только городу Ефесу. Фактически, этой фразы в Эфесе могло не быть в оригинальной рукописи. И книга послания к Ефесянам, возможно, на самом деле была адресована очень широкой аудитории, не затрагивая никакой конкретной христианской группы или церкви и не обращаясь к какой-либо конкретной проблеме. Однако первое послание к Тимофею явно адресовано церкви, оно адресовано Тимофею, а Тимофей должен передать его содержание церкви в городе Ефесе. Итак, 1 Тимофею, по моему мнению, является книгой, которая могла бы претендовать на звание «Письма к Ефесянам», потому что именно там она в конечном итоге и заканчивается, обращаясь к церкви в городе Ефесе. Теперь, просто чтобы я не обязательно хотел решить эту проблему, но помните, потому что письма Павла расположены в основном в порядке их длины, всякий раз, когда у нас есть первое и второе послание, например, первое послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, первое послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 Тимофею, 2 Тимофею, мы не можем обязательно предполагать, что они были написаны именно в таком порядке. Итак, 1 и 2 Тимофею и Титу, это порядок, в котором они встречаются в Новом Завете, но не обязательно тот порядок, в котором они могли быть написаны. Я думаю, что есть одна вещь, с которой наверняка согласятся все, 2 Тимофею, последняя книга, написанная Павлом, по крайней мере, насколько нам известно. Потому что, когда вы это читаете, Павлу явно грозит казнь. Он в тюрьме, и он понимает, что это конец пути для него, это конец его жизни. Итак, 2 Тимофею явно является последней написанной книгой. Вопрос в том, при чем тут 1 Тимофею и Титу? Опять же, я не хочу пытаться решить эту проблему, но многие утверждают, что сначала было написано Титу, а затем Тимофею, хотя некоторые доказывали, что сначала Тимофею, а затем Тимофею, хотя некоторые утверждали обратное. Но, по сути, все, что вам нужно знать, это то, что номер один, опять же, есть порядок, в котором они встречаются, не обязательно совпадает с порядком, в котором они были написаны, но, во-вторых, единственное, что мы знаем наверняка, это то, что 2 Тимофеем был последняя написанная книга. Павлу явно грозит смерть и плаха. Итак, это своего рода его последнее сообщение. Во-первых, еще одна особенность первого и второго Тимофея и Тита, особенно первого Тимофея и Тита, заключается в том, что это письма, которые часто подвергаются сомнению относительно того, действительно ли Павел их написал или нет. Причина в том, что в первом веке, фактически в период, предшествовавший первому столетию, и даже немного позже, у нас есть свидетельство того, что псевдонимность, то есть написание от чужого имени, написание под вымышленным именем, было довольно распространенным явлением. Явление в некоторых литературных типах и литературных жанрах, то есть обычно по разным причинам автор литературного произведения может решить написать от чужого имени какую-то хорошо известную фигуру или известного героя, который умер, возможно, для того, чтобы добавить авторитета своему собственному письму. Возможно, он думал, человек думал, что он на самом деле пишет в духе того человека, который ушел. Есть вопросы относительно того, было ли это обманом. Другими словами, независимо от того, думали ли люди, что они на самом деле читают что-то, что написал этот человек, или они знали, что на самом деле Павел этого не писал. Мы знаем, что кто-то просто пишет от их имени, поэтому это не могло их обмануть, и автор не пытался на них наброситься и обмануть их, заставив думать, что это на самом деле написал Павел. Но похоже, что псевдоним, то есть написание чужого имени, особенно имени умершего человека, который был своего рода героем или известным персонажем, был довольно распространенным литературным приемом. Итак, некоторые поднимают вопрос, являются ли какие-либо документы Нового Завета псевдонимными. И многие считают, что 1 и 2 Тимофею и Титу лучшие кандидаты для этого. И по нескольким причинам. Некоторые предполагают, что язык и стиль 1 Тимофею и 2 Тимофею и Титу являются пастырскими посланиями. Они сказали бы, что если сравнить эти письма с письмами, которые, как мы знаем, писал Павел, ядром таких посланий, как послание к римлянам, галатам, 1 и 2 коринфянам, те послания к филиппийцам, которые, как мы знаем, написал Павел, стиль и словарный запас, которые он использует, настолько отличаются от тех книг, что как мог Павел их написать. Другой момент заключается в том, что между ними, по-видимому, существуют богословские различия, опять же между пастырскими посланиями, 1 и 2 Тимофею и Титу, а также некоторыми из более ранних посланий, которые, как мы знаем, написал Павел, посланиями к галатам, римлянам и т.д. Кажется, существуют глубокие богословские различия. Например, нет упоминания о некоторых богословских темах, возникающих в других посланиях Павла, таких как оправдание верой, а некоторые доминирующие темы, о которых он говорит в других своих посланиях, не встречаются. Или же они развиваются немного по-другому. Павел, кажется, думает о Евангелии скорее как о фиксированном вкладе, фиксированной совокупности доктрин или учений, которые он передает, и поэтому некоторые видят в этом явное отличие от учения Павла и его акцента на Евангелии в других его посланиях. Таким образом, похоже, что существуют богословские темы, отсутствующие в пастырских посланиях, или темы, которые развиваются немного иначе, чем в некоторых других посланиях Павла. И это заставляет многих людей думать, что Павел не писал или не мог писать эти письма. И последний, более поздняя церковная организация. Некоторые видят в пастырских посланиях довольно высокоорганизованную и структурированную церковь. И они говорят следующее: когда церковь только начинала свое существование в первом веке, она была с ожиданием пришествия Христа, и по мере роста она была бы более харизматичной и свободно структурированной. Но когда оно начало успокаиваться и начало расти и как бы приспосабливаться в долгосрочной перспективе, возникла необходимость организовать его более тщательно. И поэтому там будут старейшины, диаконы и тщательно структурированное руководство. И некоторые говорят, что именно это происходит в пастырских посланиях. Следовательно, пастырские послания должны были появиться позже. Это отражает структурированное лидерство. Оно отражает церковную организацию и структуру, которая стала бы истиной только спустя какое-то время после жизни Павла. Следовательно, Павел не мог этого написать. Итак, по этим причинам, а также потому, что написание псевдонимов от чужого имени было довольно распространено, некоторые убеждены, что Павел не писал или не мог написать 1 и 2 Тимофею и Титу. Должно быть, оно было написано, возможно, его учеником, а может быть, последователем Павла, который после его смерти теперь написал от имени Павла, чтобы обсудить ситуацию в Эфесе. И возможно, читатели писем знали это. Возможно, они точно знали, что происходит. Они бы даже не подумали, что это написал Павел. Они знали, что он умер, и они просто знали, что псевдоним – это распространенный прием, поэтому мы знаем, что это письмо, вероятно, написал ученик или последователь Павла. Некоторые богословские темы, кажется, развиты иначе, чем в других местах письма Павла. И одной из них будет церковная организация. Итак, они скажут, вы знаете, вы читаете 1 Коринфянам, где церковь более харизматична и подчеркивает дары, тогда как теперь у вас есть более тщательно структурированное руководство, управляющее церковью, что, по их словам, более показательно для церкви после того, как она была в существовании какое-то время. Или, опять же, Евангелие теперь воспринимается скорее как хранилище учения, более четко определенный свод учения, который передает Павел. Другой – этика пастырских посланий. Некоторые думают, что этика пастырских посланий подчеркивает благочестие, они подчеркивают необходимость жить жизнью, пытаясь прожить жизнь так, чтобы это отражало начало того, что церковь теперь обосновалась в своей враждебной, в своей языческой среде. Итак, этика 1 и 2 Тимофею больше пытается показать церкви, как жить в гармонии и как жить в светском мире, в котором они будут находиться довольно долгое время. Принимая во внимание, что, опять же, предполагается, что ранняя церковь думала, ну, Иисус скоро вернется, и поэтому будет жить в свете этого. Теперь некоторые думают, нет, в 1 и 2 Тимофею предполагается, что церковь будет существовать какое-то время, и теперь им показывают, как нам следует прожить свою жизнь, чтобы мы как бы жили в гармонии и таким образом, который не соответствует действительности. Не слишком нарушайте статус-кво в обществе. Итак, они указывали на все это и говорили, это просто 1 Тимофею, кажется, отражает гораздо более позднюю ситуацию, за пределами жизни Павла. Итак, снова, Павел, в связи с тем фактом, что псевдоним был довольно распространенным приемом, опять же, как некоторые могли бы сказать, вероятно, является учеником Павла, пишущим такие вещи, которые Павел, вероятно, сказал бы церкви в Ефесе несколько лет или больше. После смерти Павла. И опять же, возможно, читатели бы не расстроились. Они бы подумали, мы знаем, что Павел мертв, мы знаем, что он этого не писал, мы знаем, что это ученик пишет от его имени. Итак, они не были обмануты, и авторы 1 и 2 Тимофею и Титу тоже не были обмануты. Вам это нравится? Я имею в виду, как нам на это реагировать. Это тоже хороший вопрос, почему это было принято как священное писание, особенно если церковь думала, что именно потому, что это написал Павел, мы должны принять его как священное писание. Итак, были ли они обмануты, если Павел действительно этого не писал? Это очень хороший момент, действительно кажется, что свидетельство отцов ранней церкви, вспомните тех руководителей церкви и тех, кто писал после времен апостолов, свидетельство ранней церкви заключалось в том, что их написал Павел. Я имею в виду, теоретически я должен сказать, что у меня нет проблем с написанием псевдонимов в Новом Завете, если можно продемонстрировать, что это был всего лишь литературный прием, который никого бы не обманул. Но вопрос не в том, возможно ли это теоретически, а в том, произошло ли это на самом деле. Должны ли мы читать их как псевдонимные сочинения, написанные не Павлом, а кем-то после него? Я бы предположил, что, хотя мы, возможно, не можем получить 100% абсолютную уверенность с научной точностью, есть веские основания полагать, что Павел действительно написал это, начиная со свидетельства ранней церкви о том, что Павел был автором этих посланий. Я имею в виду, что вы смотрите на эти возражения, прежде всего, с языком и стилем, хотя у нас больше книг, написанных Павлом, чем у любого другого автора в Новом Завете, все же не хватает сочинений Павла, чтобы провести сравнение и определить, что именно Павел мог и не мог писать. Другими словами, если я хочу сравнить стиль автора и словарный запас, который он использует, мне нужно гораздо больше сочинений Павла, чем в Новом Завете. Итак, у нас действительно недостаточно текстов в Новом Завете, чтобы с уверенностью сказать, что Павел не мог писать в таком стиле, или Павел никогда не мог использовать эти словарные слова, или они настолько уникальны, что Павел не мог написано. Нам просто нужно гораздо больше, чем просто определить, что мог или не мог написать Павел. Итак, что интересно, большинство людей, которые утверждают, что Павел не писал этих писем, больше не делают этого, основываясь на стиле и словарном запасе, потому что они признают, что статистически нам просто нужно гораздо больше писем Павла, чтобы быть более уверенными. Второе тоже богословские разногласия. Опять же, мне кажется, прежде всего, в ответ на тех, кто говорит, ну, потому что в 1 и 2 Тимофею и Титу нет некоторых основных учений, таких как оправдание верой, и вы не спасаетесь делами закон, но по благодати, через веру в Иисуса Христа и язык примирения. Некоторые богословские темы, которые мы видели снова и снова в некоторых посланиях Павла, тот факт, что они не встречаются в 1 и 2 Тимофею и Титу, на самом деле мало о чем говорит. Я имею в виду, должен ли Пол каждый раз говорить все, во что он верит и что думает. Возможно ли, что ситуация, к которой он обращается, заставила его адаптировать свое письмо таким образом, чтобы он, возможно, подчеркивал другие темы или другие темы, которые он обычно подчеркивал бы, но не делает в данный момент. Может быть множество причин, по которым он не подчеркивает некоторые из тех же тем, которые были у него раньше, и могут быть причины, по которым он, возможно, развивает их по-другому. Я на самом деле не уверен, что разница между 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею и Титу и другими посланиями Павла, я не убежден, что разница настолько разительна, что темы так развиты. Тем более, что Павел не мог бы их написать. Так вот, я просто, опять же, средний, думаю, нужно использовать с осторожностью. Мы не можем однозначно сказать, ну, Павел не мог этого написать, потому что он не делает на этом акцента или потому, что эта тема развита вот так. Я считаю, что к ним нужно относиться с осторожностью. Последней была более поздняя церковная организация. На самом деле, когда внимательно читаешь 1 и 2 Тимофею и Титу, становится интересно, как мало там говорится о церковной организации. Главной заботой Павла является невысокоструктурированная и организованная церковь. Все, что вам нужно сделать, это внимательно прочитать письмо, и в нем очень мало говорится о том, как организована и структурирована церковь. На самом деле, если вернуться назад, мы уже смотрели послание к филиппийцам. Интересно, что послание к филиппийцам начинается с обращения к старейшинам и диаконам церкви в Филиппах. Итак, я думаю, будет преувеличением сказать, что ранняя церковь в начале первого века никогда не была структурированной и не имела руководства до более поздних времен. Похоже, что довольно рано у церкви действительно была структура и руководство. И что в первой и второй посланиях к Тимофею и Титу, похоже, на самом деле нет ничего сверх того, что мы находим в некоторых ранних посланиях Павла, в виде высокоорганизованной и структурированной церкви с епископами и диаконами, а также главным старейшиной, главным епископом и другими епископы. 1 Тимофей и Тит просто не доказывают этого. Итак, в конце концов, я собираюсь предположить, что в конечном итоге они не являются окончательными. Да, они напоминают нам, что, возможно, мы не сможем сделать вывод с абсолютной уверенностью, если Павел не скажет: «Да, я это написал». Но я не думаю, что существует достаточно доказательств, чтобы опровергнуть свидетельство ранней церкви о том, что эти послания были написаны Павлом. Итак, я буду действовать и двигаться дальше, исходя из предположения, что Павел на самом деле является автором 1 и 2 Тимофею и Титу. И что различия между ними будут связаны с его обстоятельствами, ситуацией, к которой он обращается, и т.д. Итак, какова цель первого послания к Тимофею? Начнем с 1 Тимофею. То, что я сказал об авторстве Павла, независимо от того, писал ли Павел их или нет, в некоторой степени верно в отношении всех трех из них. И в каком-то смысле цель тоже. Но сейчас, говоря о цели, я хочу сосредоточиться главным образом на 1 Тимофею. Почему было написано это письмо? Как вы читаете и истолковываете 1 Тимофею, во многом связано с тем, что, по вашему мнению, делал Павел. Общий подход, своего рода традиционный подход в течение некоторого времени, это то, что я называю подходом церковного руководства, согласно которому первое послание к Тимофею было написано как своего рода наставление для Тимофея о том, как управлять церковью. Итак, он дает ему инструкции, что делать во время поклонения. В ней даются инструкции о том, как выбирать старейшин и диаконов, глава 3. В ней даются инструкции о том, как управлять различными группами в церкви, что должны делать старейшины и что должны делать диаконы. Итак, первое послание к Тимофею становится своего рода церковным руководством, которое представляет собой просто учебное пособие, которое Павел написал Тимофею, чтобы рассказать ему, как управлять церковью в Ефесе, управлять ею и заботиться о ней. Поэтому неудивительно, что сегодня мы часто обращаемся к 1 Тимофею, чтобы поддержать или оправдать определенные церковные правительства, будь то церковное управление конгрегационного типа, церковное управление старейшинами или пресвитерианское или епископальное церковное управление. 1 Тимофею к ним часто обращаются в поддержку этого. Или, когда дело доходит до того, как мы выбираем старейшин и диаконов в нашей церкви, что они должны делать. Что ж, мы возвращаемся к 1 Тимофею и находим информацию, которая помогает нам расшифровать такого рода вопросы. И я не хочу сказать, что нам не следует этого делать, но я хочу предложить нечто иное, чем общепринятое мнение, что первое послание к Тимофею – это своего рода церковное руководство, просто учебное пособие о том, как управлять церковью. Ключ находится прямо в начале 1 Тимофею. Я все еще на 2 Фессалоникийцам. Вот и мы. Это стихи 3 и 4 из 1 Тимофею. Пол говорит: «Я умоляю тебя, Тимофей», именно поэтому книга названа Тимоти, потому что он является основным получателем. Павел говорит, что «Я умоляю тебя, Тимофей, как и на пути в Македонию, остаться в Ефесе». Совершенно очевидно, что Павел пишет Тимофею и просит его оставаться в Ефесе, чтобы вы могли наставить некоторых людей не учить иному или ложному учению и не заниматься мифами и бесконечными генеалогиями, которые способствуют спекуляциям, а не божественному обучению, которое познается через веру. Другими словами, основная цель, о которой пишет Павел, это цель, которую мы видели в нескольких посланиях Павла, а именно борьба с каким-то ложным учением, которая сейчас проникла в церковь и угрожает истинному Евангелию. Итак, я так понимаю, происходит вот что. Скорее всего, Павел назначил Тимофея, одного из своих сотрудников, так как Павел по каким-то разным причинам не мог там быть сам, Павел теперь поручает Тимофею пойти в Ефесскую церковь и позаботиться об этой проблеме, тыя говорит он, предупреждая людей не учить этому ложному учению или этому ложному учению, которое способствует бесконечным спекуляциям о генеалогиях и т.д., вместо истинного обучения Евангелию и истинного прогресса в Евангелии Иисуса Христа, который приходит через веру. Итак, первое послание к Тимофею – это не церковное руководство, рассказывающее нам, как действовать в церкви, это, прежде всего, книга, написанная для того, чтобы рассказать Тимофею, научить Тимофея, как бороться с ложным учением, проникшим в Ефесскую церковь. Итак, в этом смысле первое послание к Тимофею принадлежит к той же категории, что и послание к Галатам и Колоссянам, поскольку книги, в которых Павел обращается к какому-то отклоняющемуся или ложному учению, которое сейчас представляет угрозу Евангелию Иисуса Христа. Итак, я полагаю, что то, что Павел собирается сделать в первом послании к Тимофею, это, я бы сказал, в первую очередь не рассказывать Тимофею, как управлять Евангелием, а, скорее, наставлять его, как бороться с этим лжеучением, которое проникает в Ефесскую церковь. Итак, он поручает Тимофею пойти в эту церковь и заняться этой проблемой. Итак, и еще одна вещь, когда вы читаете 1 Тимофею, очевидно, что Тимофей является своего рода посредником. Павел пишет Тимофею, но он не наставляет, в первую очередь наставляет Тимофея, он дает Тимофею наставление, которое следует передать церкви Ефеса. Итак, Павел пишет через Тимофея Ефесской церкви. В конечном счете, именно они должны подчиняться большинству указаний в 1 Тимофею, церкви Ефеса. Но Тимотий является своего рода посредником, который должен передать эту информацию. Итак, Павел обращается к Тимофею, потому что Тимофей возглавляет Ефесскую церковь, а Тимофей должен затем передать эту информацию Ефесской церкви. Итак, я думаю, что это означает, что книга 1 Тимофею выглядит примерно так. Затем, когда мы понимаем цель 1 Тимофея, а именно наставление Павла Тимофею, как бороться с этим лжеучением, проникшим в церковь в Ефесе, первое послание к Тимофею, я думаю, можно увидеть в нем, примерно в каждой главе, в каждом главном раздел, можно рассматривать как различные способы, которые Тимофей должен применять в борьбе с этим лжеучением. Итак, прежде всего, первый способ, которым Тимофей и Ефесская церковь должны бороться с лжеучением, это подчеркивать Евангелие благодати Божией. Интересно, что в первой главе первого послания к Тимофею Павел фактически приводит себя в качестве примера человека, который был спасен или охвачен Божьей благодатью и который был выведен из своей предыдущей ситуации, а теперь спасен и спасен через дело Иисус Христос. Итак, первый способ борьбы с ложным учением – это подчеркивать Евангелие Божьей благодати. Второй путь, и опять же, эти разделения лишь грубые, глава 1, глава 2, но второй способ борьбы с лжеучением – это соблюдение надлежащего церковного порядка. Скорее всего, часть того, что делало ложное учение, вызывало хаос и беспорядки в церкви, когда она собиралась на богослужении, заставляя их делать что-то очень расстраивающим и совершенно нетрадиционным образом. Итак, Павел призывает церковь наводить надлежащий порядок, когда она собирается на богослужении. И это очень важно. Мы вернемся к этому через минуту. Но вся глава 2 посвящена церкви, когда она собирается на богослужении, а не тому, что христиане делают дома или наедине, или не тому, что происходит на работе, а весь контекст главы 2, это церковь, которая собирается для богослужения. Третий способ борьбы с ложным учением – это выбор квалифицированных церковных лидеров. В этом разделе Павел говорит о выборе старейшин и диаконов. Мы поговорим об этом немного позже и посмотрим, в чем связь. Глава 4, призывая пророка восстановить надлежащее обращение с различными группами в церкви. Итак, в главе 4 Павел обращается к различным группам, вдовам и тому, как они относятся к старейшинам и как молодые люди относятся к пожилым людям в церкви. Итак, снова кажется, что это лжеучение, каким бы оно ни было, вызвало разлад и хаос в церкви. И теперь Павел снова пытается восстановить это, призывая их наблюдать и быть осторожными в том, как они обращаются с разными группами и разными людьми внутри церкви, включая их руководство, что на самом деле является главой 5. Последний способ борьбы с ложным учением – это Павел советует Тимофею поощрять правильное обращение с руководителями церкви. Я оставлю это на мгновение. Хотя я не решаюсь сделать это, потому что, опять же, мы этого не делаем, возможно, это больше связано с нашим западным мышлением и нашим желанием заключить все в красивый звуковой фрагмент или красивую аккуратную тему, которая все завершает. Но кажется, что если бы мне пришлось выбрать один раздел 1 Тимофею 3 или один стих, который мог бы выразить доминирующую тему или одну из доминирующих тем книги, это была бы глава 3, стих 15, где Павел говорит, что если я буду задерживаться, я вернусь и прочитаю 14, надеюсь скоро приехать к вам. Итак, говорит Павел Тимофею, я действительно надеюсь когда-нибудь посетить тебя в Ефесе, но эти наставления пишу тебе для того, чтобы, если я задержусь, ты знал, как следует вести себя в Доме Божием, то есть в Доме Божием. Церковь живого Бога, столб и утверждение истины. Итак, в каком-то смысле глава 3, стих 15 подводит итог тому, что Павел делает в этом послании. Он хочет, чтобы ефесские христиане знали, как им следует вести себя в церкви как Доме Божием и столпе истины. И все эти инструкции, я думаю, способствуют этому. Церковь, это также отражает тот факт, что в первом веке под церковью обычно понимали домохозяйство. Точно так же, как у домашнего хозяйства были определенные функции и определенные способы, Павел хотел, чтобы это отражалось и в церкви как в Божьем доме. И это отражено в главе 3 и стихе 15. Теперь я хочу взглянуть на пару отрывков из первого послания к Тимофею, чтобы продемонстрировать, как понимание предыстории может изменить наш подход к тексту. Первый, я не могу вспомнить, есть ли он у меня, нет. Я выложу это обратно на случай, если кто-то еще напишет. Первый раздел, который я хочу рассмотреть, это часть главы 2, и я не хочу тратить на них много времени, но, опять же, достаточно, чтобы продемонстрировать проблемы, связанные с попыткой понять определенные тексты в свете того, почему, возможно, их написал Павел. Что происходит в этих отрывках и как они могут быть ответом на проблему лжеучений, проникших в церковь. Это последние несколько стихов 2 главы 1 Тимофею 2. Павел говорит, кто носит золото и жемчуг, а у тебя волосы заплетены. Тебе не следует этого делать. Я только что прочитал это. Нет, мы вернемся и поговорим об этом. Пусть женщина учится молча, с полной покорностью. Я не позволяю женщинам учить или иметь власть над мужчиной. Она должна молчать. Ибо первым был создан Адам, затем Ева. И не Адам был обманут, но женщина обманулась и стала преступницей. И все же она будет спасена через деторождение, если они будут продолжать жить в вере, любви, святости и скромности. Что нам делать с таким текстом? Опять же, мы воспринимаем это довольно прямолинейно, так что да, мы не можем носить жемчуг и золото и заплетать волосы, а женщины должны молчать и не учить мужчину, или иметь власть над мужчиной, или говорить. Позвольте мне сказать пару вещей. Во-первых, первое, что нужно запомнить, как бы вы ни понимали этот текст, он относится к церкви, которая собирается на богослужении. так что здесь ничего не говорится о том, что обязательно происходит дома или о том, что происходит в личной жизни, или о том, что это не представляет интереса, я просто пытаюсь продемонстрировать основную мысль Пола. Речь не идет о том, что происходит на рабочем месте. Павел говорит о том, что происходит, когда церковь собирается на богослужении. Второе, что нужно понять, это то, что Павел снова обращается к ложному учению, которое проникло в церковь и, очевидно, вызвало проблемы в богослужении. Итак, это не просто какое-то вырванное из контекста учение. Павел не просто садится и говорит: «Я буду рассказывать о роли женщин в церкви». Он обращается к конкретной проблеме, которая, вероятно, была вызвана этим лжеучением, каким бы оно ни было, которое теперь вызвало раскол внутри церкви. Теперь позвольте мне предложить кое-что еще. В моей библиотеке есть интересная книга человека по имени Брюс Уинтер, британского ученого из Кембриджа, Англия. Он написал интересную книгу, в которой на основе литературных свидетельств первого века доказывал, что в римском мире существовала концепция так называемой новой женщины или новой римской женщины. Дело в том, что некоторые, хотя это осуждалось в основном публикой и в целом, а также императором и особенно философами того времени в первом веке, хотя это и осуждалось, защищали идею Нового Рима. Женщина. Это был тот, кто выставлял на показ свою свободу. Это был кто-то вызывающий одетый. По сути, они выставляли на показ и подрывали традиционные брачные роли и ценность брака. Они просто выставляли на показ условности общества и все традиционные роли первого века. Опять же пропаганда этой показной демонстрации своего богатства. Опять вызывающие одеваются, проявляют неуважение к супругам и мужьям. Возможно ли, что это одна из вещей, которые сейчас проникли в церковь в Эфесе? Это могло бы объяснить, почему тогда Павел выступает против ношения золота и жемчуга, заплетения волос и дорогой одежды. Не обязательно потому, что эти вещи сами по себе неправильны, но возможно ли, что это было именно то, что предполагала эта новая концепция римской женщины. Поэтому он говорит им, что не столько эти вещи сами по себе неправильны, сколько не одевайтесь так провокационно и неуважительно, как пропагандирует эта новая римлянка. Более того, даже в этом случае Павел наставляет, когда говорит, что женщина не должна иметь власть над своим мужем или учить его. Возможно ли тогда, что это отражает склонность этой новой римской женщины снова выставлять на показ условности, демонстрировать неуважение к мужу, демонстрировать неуважение к традиционному браку, ценности брака и традиционным ролям в браке? Что расстроило Павла, так это то, что теперь он проник в Ефесскую церковь и теперь проявляется в их богослужении, когда женщины приходят и одеваются так, чтобы отражать эту новую римскую женщину, которая отражает образ жизни и отношения, которые были даже предосудительны для некоторых из языческие философы и римская общественность в целом. И теперь Пол хочет, чтобы это прекратилось. Он не хочет, чтобы женщины действовали согласно этой концепции, новая римская женщина, которая просто бунтует, выставляет на показ условности общества и подрывает все его традиционные ценности, одевается вызывающе и демонстративно, не уважает своих мужей, одевается так, что не уважает брак. И т.д. И Пол хочет, чтобы это прекратилось. Так что, возможно, тогда понимание небольшой истории поможет вам понять, почему Павел пишет так, почему он обращается к этому именно так, почему он запрещает определенные способы одеваться, почему он запрещает женщинам учить в церкви и иметь власть над своими мужьями, потому что, возможно, именно это лжеучение и, возможно, это новая идея римской женщины из первого века, которая сейчас проникла в Ефесскую церковь и вызывает всевозможные разрушения, и Павел хочет, чтобы это прекратилось. Да, это возможно. Возможно, это было настолько серьезно, что он говорил очень категорично. Возможно, ситуация, и это один из моментов, на которые я хочу обратить внимание в тот момент, когда дело доходит до того, как мы применяем этот текст, но возможно, что одна из проблем заключается в том, что, другими словами, Павел просто хочет, чтобы это остановилось на этом. Ситуация. Возможно, оно настолько проникло в церковь и вызывает такие проблемы, что его единственный выход – просто положить этому конец. Итак, он говорит довольно резко. Да, это может быть. Возможно, то, как он справляется с этим, может отражать разницу в том, как он справлялся с ситуациями в своих предыдущих письмах. Но все ли это понимают, как кажется, что на первый взгляд Павел отвечает на очень конкретную проблему, ложное учение вместе с этой новой идеей римской женщины, которая, кажется, не устраивает даже языческих философов и других членов общества. Теперь это проникло в церковь, и, по крайней мере, некоторые женщины пострадали от этого, и теперь Павел пытается положить этому конец, потому что это особенно проявляется в церкви, когда она собирается на богослужении, когда женщины одеваются, как эта новая римлянка выставляет на показ условности общества, одевается провокационным образом, проявляет неуважение к браку, к своим партнерам, и Павел хочет, чтобы это прекратилось. Итак, говорит, не одевайтесь так и не делайте, знаете ли, никакого поучения и власти над мужьями в знак неуважения к ним. Вопрос в том, сказал бы Павел что-то подобное другим церквям в других ситуациях. Да, как это сравнить с 1 Коринфянам 11, где он дал им инструкции, связанные, что интересно, с 1 Коринфянам 11 главой, где Павел обращается к ситуации поклонения, он на самом деле дает раздел, о котором мы не говорили, потому что я знал, мы бы говорили об этом в этой книге, в 1 Тимофею, если бы Павел также затрагивал проблему взаимоотношений между мужьями и женами в контексте поклонения. Теперь, чтобы перейти к этому основному спору здесь, и я не хочу его решать, мое намерение состоит не столько в том, чтобы урегулировать его, сколько в том, чтобы просто заставить вас увидеть проблему. Главный спор заключается в том, являются ли наставления Павла в главе 2 общеобязательными, то есть сказал бы Павел что-то подобное любой церкви в 1 или 21 веке. Другими словами, являются ли наставления Павла во 2 главе относительно того, что женщины не должны учить и иметь власть над мужчинами в церкви, обязательными для сегодняшнего дня? Является ли оно универсальным или более культурным и ограниченным? Предназначал ли Павел эти инструкции только для церкви Эфеса и века, а не для кого-либо еще? Итак, в любом другом контексте Павел был рад, что женщины учили, проповедовали, имели власть над мужчинами и т.д. Но в Эфесе его не было. Или, опять же, Павел желал этого для какой-либо церкви. Подробнее об этом поговорим в пятницу. Это был доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 25 о Фессалоникийцам, Тимофею и Титу.